Эпилог. Кажется, это здесь. Деревья нависали над узкой грунтовой дорогой, образуя почти полную арку. Их ветки оставляли свободными всего чуть больше 2 метров свободного пространства. Грунтовка была полностью засыпана снегом. Снегопады начались неделю назад. Значит, как минимум неделю по ней никто не ездил. И не ходил. Хотя никакого кирпича на въезде не было. Я тоже не рискнул проехать дальше. Мало ли какие сюрпризы могут таиться под пушистым ровным покрывалом. Осторожно ступая по хрустящему снегу, я пробирался через тоннель, образованный ветвями разросшихся деревьев. Одно неосторожное движение, и сверху летит небольшой сугроб, рассыпающийся по пути на отдельные снежинки, так и норовящие попасть за шиворот. Дорога все так же плавно изгибалась, ограничивая видимость. Когда впереди появился просвет, я удвоил осторожность, но буквально через 10 метров выпрямился и на открытое место вышел, не таясь. Я сразу узнал его. Несмотря на проваленную в нескольких местах шиферную крышу, пустые глазницы окон и висящую на одной петле входную дверь, над всем этим парило ощущение безлюдья и запустения. Этим объектом не пользовались по крайней мере несколько лет, а скорее несколько десятков лет. Только труба котельной по-прежнему стояла прямо и несокрушимо. Да ржавая колючая проволока еще свисала с кое-где уцелевших столбов забора. Был бы поблизости населенный пункт, растащили на кирпичи. Народ у нас хозяйственный. А так никому не нужные здания продолжают стоять, постепенно ветшая и понемногу разваливаясь. Нечего здесь искать. С минуту постояв, я отправился обратно, стараясь ступать по своим же следам. Больше меня никто не беспокоил. Никогда. Порой мне кажется, что ничего и не было. Что это был сон, бред, игра воображения. Тем более, что от всего произошедшего остались одни только воспоминания и несколько первых седых волос. Да еще патрон от Парабеллума с отметкой бойка на капсуле. Но и его я отдал. Ладно, пора от воспоминаний вернуться к делам, которые не ждут. Я уже потянулся к папке с бумагами, но тут запиликал телефон. Хотел ткнуть кнопку громкой связи, но передумал и взял трубку. Да. Что? Высоковольтный стенд? Так спалил или почти спалил? Почти не считается. Хорошо, технику безопасности я ему объясню. И следующего раза не будет. И сколько одна секция стоит, тоже расскажу. Все, пока. Опять аспирант-переучка что-то нахимичил. Точнее, нафизичил. Надо будет поинтересоваться, что именно. А то, не дай бог, второй раз то же самое получится, и опять мне придется мир спасать. Все, хватит, больше не хочу. Дотянувшись до папки, я вытащил из нее документы и углубился в чтение. Минут через 5 до меня дошло, что я так и держу перед собой один лист, но не могу прочитать ни слова. Они проходили передо мной, по отдельности и целыми расчетами, взводами, батареями, молодые и уже не очень, в шинелях и довоенных гимнастерках, в ватниках и полушубках, в лагерных робах. Я искал и их, и себя. Себя не нашел. Не осталось в архивах никаких следов. Разве что в германских, но туда я не совался. Обращался с запросами о судьбе Костромитина, Петровича, Рамиля, Аникушина, Хватова. Да много еще кого, но все впустую. А вот судьбу Руденко узнать удалось. Он не дошел, как мечтал, до родной Одессы. Даже на правый берег Днепра не попал. Навсегда остался на левом после налета немецкой авиации, осенью 43-го. После него комбатом стал Сладков. Он сдержал свое слово и вернулся в свою батарею, и с ней дошел до Берлина. Умер он уже в 90-е, и я мог бы с ним встретиться, если бы знал. Если бы только я тогда уже знал,